Глава 41. Решающий момент в Галилее.
Иисус знал, что в его жизни на земле наступает поворотный момент. Толпа, которая сегодня хотела посадить его на трон, завтра повернется против него. Когда их эгоистичные грезы развеются, их любовь обратится в ненависть, а хвала — в проклятие. Но Иисус не сделал ничего, чтобы избежать этого кризиса. Он всегда знал, что земных почестей ему в его миссии не снискать. Многие ходили за ним только потому, что питали надежды на земное царство. Теперь они увидели, что их надеждам едва ли суждено сбыться.
Рано поутру многочисленная толпа собралась на том самом месте, где они оставили Иисуса накануне вечером. Они рассчитывали застать его на прежнем месте, ведь у него не было лодки, на которой он мог бы переправиться на другой берег. Но их поиски оказались тщетными. И они рассеялись по лодкам и отправились искать его в Капернаум.
Многие из тех, кто присутствовал при чуде умножения хлебов, пришли в Геннесарет, где высадились Иисус и его ученики. Они услышали от учеников о буре и о том, что Иисус шел по воде, о происшествии с Петром и о том, как они добрались до берега. Толпа принялась с нетерпением ждать, надеясь услышать обо всех этих чудесах из уст самого Иисуса. Но Иисус сказал им с печалью: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Народ спросил его: «Что нам нужно делать, чтобы оказаться на небесах? Какова цена жизни вечной?» Ответ Иисуса был прост: «Веруйте в того, кого послал Бог. Цена, которую требует небо, — это Иисус. Путь на небеса лежит через веру в Агнце Божьем».
Иисус вел себя в точности так, как было предсказано пророками о Мессии. Однако народ ожидал от него большего, а не просто манны, которой когда-то кормил их Моисей. Почему Иисус не одарит здоровьем и богатствами весь народ и не прогонит римлян, если он и вправду Мессия? Он утверждает, что он Сын Божий, но упорно не желает становиться царем Израиля. А может, он просто не уверен, что он действительно обетованный?
Один раввин спросил его с саркастической улыбкой на лице: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иудеи считали, что манну им дал Моисей, тогда как на самом деле это был Иисус. И ответил он так: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 32-33. Все еще думая, что Иисус говорит об обычной пище, некоторые из слушавших воскликнули: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб».
Иисусу пришлось разъяснять смысл своих слов: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Духовный урок, связанный с чудесным умножением хлеба, был раскрыт в учениях пророков. Если бы они понимали Писание, то поняли бы и его слова. «Я есмь хлеб жизни». Хлеб, который они ели, давал им физическую крепость и жизнь, тогда как Иисус хотел дать им духовную силу и жизнь вечную.
Иисус знал, что они не верят в Него. Они и так уже увидели немало чудес, и хлеб, и исцеление, и Его власть над стихией. Еще одно знамение не заставило бы их думать по-другому. И все же Он еще раз обратился к людям с неподатливыми сердцами. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 38 по 40. Теперь уже оскорбились раввины и вожди. Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: «Я сшел с небес». Притязания этого необразованного плотника, родившегося при сомнительных обстоятельствах, не стоили того, чтобы обращать на них внимание.
Тайну своего рождения Иисус даже и не пытался объяснять, как не стал он объяснять и то, как перебрался через море в ту ночь. Ему не нужно было заботиться о своей репутации. Его подлинный характер открывался в его словах и делах. А фарисеи только злились от того, что он не защищается и не отвечает им тем же. Отец Небесный привлекает к себе все сердца человеческие, и лишь тот, кто противится его зову, откажется прийти ко Христу. Всякий, кто будет тронут любовью Божьей, признает Иисуса как Сына Божьего, когда услышит Его весть. Хлеб жизни.
Манна в пустыне не избавляла людей от смерти. Но хлеб, сошедший с небес, насытит человека и даст ему жизнь вечную. Иисус стал одним из нас, облекся в человеческую плоть, чтобы мы могли стать одно с Ним и приняли Его Дух. Благодаря этому единству мы воскреснем. Его вечная жизнь станет нашей через веру. Духом Святым Иисус сотворит в нас обитель, и это и будет началом вечной жизни. Иисус пытался донести до их сознания, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы кормить людей тленным хлебом. Он пришел предложить им жизнь, вечную жизнь, за которую Он уплатит сполна. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Иудеи не понимали, что пасхальный агнец был символом Иисуса. Они не понимали, что именно об этом говорит им Иисус. Раввины пришли в ярость. «Как он может дать нам есть плоть свою?» Отчасти они понимали, что имеет в виду Иисус, но им очень хотелось настроить против него народ.
Иисус повторил эту истину в еще более сильных словах. «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53-54 стихи. Иисус хотел дать им понять, что Он должен стать для их души тем, чем служит пища для тела. Став их пищей и питанием, Иисус станет частью их естества, частью всего, что они говорят и делают.
Тверды ли мы в своей решимости следовать за Иисусом? Если да, то мы обладаем духовной жизнью, которая связывает нас с Ним. Если наша первая любовь остыла, то мы должны принять Его снова. В вкушая плоть Его и пить кровь Его, чтобы стать единым с Отцом и Его Сыном. Большинство людей в толпе были оскорблены словами Христа. Иудеям воспрещалось по закону даже пробовать кровь на вкус, и они восприняли Его слова как богохульство и ересь. Даже многие из Его последователей сказали: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Иисус ответил им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь».
Слова жизни. Именно слова Иисуса несли жизнь миру. Словом Своим Он изгонял бесов и исцелял болезни. Словом Своим Он усмирял бури и воскрешал мертвых. Вся наша Библия наполнена Его словами, и слова эти обладают великой силой. Иисус хотел, чтобы вера Его последователей созидалась на твердом библейском основании. После Его вознесения эти слова будут для них источником веры и силы.
Мы подкрепляем свои физические силы пищей. Наша духовная сила должна подкрепляться Словом Божьим. Мы должны тщательно исследовать Писание, призывая Святой Дух на помощь в его понимании. Мы сами питаемся, и изучать Библию мы тоже должны самостоятельно. В своих обетованиях и предостережениях Иисус обращается к нам лично. Бог отдал Сына Своего не только всему миру, но и каждому из нас в отдельности. Мы должны проникнуться тем, что написано в Его Слове. Библейские обетования и молитвы предназначены для каждого из нас лично. Кушать хлеб небесный значит внимать записанным в Библии словам Божьим, применяя эти слова к собственной жизни, пока они не изменят наш характер.
Испытание веры. Иисус знал, что Его слова станут испытанием веры для всех, кто называл себя Его последователями. Им придется отказаться от своих грез о силе и славе. Им придется согласиться с намерениями Христа. Он знал, что многие из них не пройдут это испытание. Эта проповедь открыла глаза тем, кто собирался силой сделать Иисуса царем. Они осознали, что не будет у них ни силы, ни власти, ни богатства, ни бесплатных обедов. Им нужна была чудотворная сила Иисуса, но они были безразличны к Его самоотверженной жизни. Если Он не собирается освобождать их страну от римлян, они не хотят иметь с Ним ничего общего.
Когда Иисус, обратившись к толпе, прямо сказал: «Но есть из вас некоторые неверующие», оскорбилось еще больше его последователей. Им захотелось причинить боль Спасителю за то, что Он не оправдал их эгоистичных надежд. Поэтому они оставили Его, чтобы никогда уже не возвращаться. А некоторые вовсе присоединились к Его гонителям. Они принялись извращать смысл Его слов и поступков и лжесвидетельствовать на Него. Их россказни возбуждали столько гнева среди людей, что вскоре жизнь Иисуса оказалась в опасности. Люди сегодня проходят через такое же испытание. Когда они знакомятся с новой истиной и видят, что им нужно изменить свою жизнь, они порой отказываются от нее и уходят прочь, негодуя от того, что Бог потребовал от них слишком многого. Когда другие покинули Его, Иисус обратился к 12 Своим ученикам с вопросом: «Не хотите ли и вы отойти?»
Петр ответил за них всех: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». С тех пор, как апостолы нашли Иисуса, они обрели больше мира и радости, чем за всю предшествующую жизнь. как они могли отвернуться от самого святого и самого любящего человека из всех, кого они когда-либо встречали? Остаться без Спасителя было для них все равно, что оказаться брошенными в мрачном, бурном море.
Каждое слово Иисуса, каждый его поступок имели свое предназначение в деле нашего спасения. Не все они нам до конца понятны, но мы ясно видим любовь во всем, что делает Бог для человечества. Если мы пребудем с Иисусом, то обязательно увидим Его доброту и благость во всех испытаниях, которые Он нам посылает, и в которых открывает нам наши немощи. По Галилее быстро разнеслась лживая весть о том, что будто Иисус признал, что Он не Мессия. Таким образом, галилеяне в массе своей оказались настроенными против Него, как это случилось в свое время и в Иудее. Израиль отвергал своего Мессию.
Любящий Спаситель. Иисус знал, каковы будут последствия, когда произносил эти слова в тот день. Он предвидел и Гефсиманию, и крест. Он знал, какое ужасное потрясение предстоит пережить его ученикам. Не будь этого предварительного испытания, к ученикам примкнули бы люди, движимые корыстными мотивами. Эти люди, отвернувшись от него в тот критический момент, только усугубили бы горечь и смятение преданных учеников, а иных и отвратили бы от него вовсе. Но Иисус заботливо прокладывал путь своим ученикам, допустив кризис тогда, когда он мог личным присутствием укрепить веру своих истинных последователей. Наш сострадательный Спаситель, зная о предлежавшей ему мучительной смерти, он думал о своих учениках, укрепляя их и стараясь облегчить им грядущие страдания.